Величая себя оберегателями государств, они не ограничивались нисколько пограничную стражу, но по своему хищническому характеру, которого они не скрывали, объявляя, что если им не нападать на соседей, то жить нечем, по этому характеру своему казаки нападали на соседей тогда, когда государству это было вредно. Нападали морем на турецкие владения и вовлекали оба государства, и особенно польское, в опасную вражду с Турцией. Понятно, что Польша должна была всеми силами хлопотать о том, чтобы отнять у казаков возможность вредить государству. По заключении мира с Турцией, по которому Польша обязалась удержать казаков от нападений на турецкие владения, на сейме 1590 года было определено, чтоб коронный гетман обозрел и привел в известность края, обитаемые казаками, дал бы им старшего, ротмистров и сотников из польской шляхты, чтоб казаки присягнули верности республике, не отправлялись за границу ни водой, ни сухим путем без позволения коронного гетмана, не принимали польских беглецов, и чтоб казаков было определенное число, внесенное в гетманский список. Два комиссара отправились с сейма для постоянного пребывания между казаками, для наблюдения за исполнением сеймового решения. Понятно, что казаки не могли спокойно покориться этому решению. В 1592 году под начальством какого-то Косинского, в числе 5000 человек, напали они на Подолию и опустошали владения князя Острожского и других панов. Князь Константин выслал войско, которое поразило Косинского под городом Пяткою, недалеко от Тарнополя. Впоследствии Косинский был окружен и убит на дороге в Черкасы. В 1595 году или около этого времени запорожский гетман Григорий Лобода опустошил Украину. На Волыни князь Константин Острожский успел уладиться с ним. Лобода отправился в Дунайское княжество против турок. Острожский двинулся на Полесье. Но в это время от войска Лободы отделился Наливайко с толпой в 1000 человек и занял Острополь, имение Острожского. Не знаем, как разделался князь Константин с этим гостем, но знаем, что после Наливайко вторгнулся в Белоруссию, овладел Слуцком. 30 ноября 1595 года Наливайко уже с 2000 казаков вступил в Могилев на Днепре. Запылали дома, лавки, острог. 90 домов превращено было в пепел. Казаки грабили, убивали жителей, не разбирая ни пола, ни возраста. Против разбойников двинулся литовский гетман Радзивилл с 14000 литвы и с 4000 татар. Наливайко, заслышав о приближении Радзивилла, вышел из Могилева и огородился вазами. Из этого казацкого укрепления отбивался он целый день от Радзивилла, отбился и ушел к Быхову. Литва гналась за казаками, но ничего им не сделала, только сама грабила. Коронный гетман Жалкевский писал королю в 1596 году. «Страшно вспомнить, до чего дошло это своевольство, какое забвение величия королевского, замыслы о разрушении Кракова, об истреблении шляхетского сословия». Наконец, Жалкевскому удалось поразить и взять в плен Наливайко при Лубнах в урочище Солонице. Наливайко был казнен в Варшаве в 1597 году. Подозревали Острожского в сношениях с Наливайком. Говорили, что и Лобода, сведомо князя, опустошал Украину. По этому случаю Острожский писал зятю своему, Радзивиллу, воеводе Веленскому, «Полагаюсь на Бога, который спасет не только от подозрения, но и от смерти». Государство, по-видимому, восторжествовало над казаками. Но это государство носило в себе глубокие раны, которые растравлялись все более и более. то была слабость правительства, которое не имело возможности удерживать людей сильных от насилия, удерживать войско, которое, не получая жалования, страшно грабило. Так во время войны с Наливайком, чего не взяли казаки, то побрали солдаты. То была религиозная борьба вследствие унии, гонения, которому подверглись православные. То было тяжкое состояние, в котором находилось низшее земледельческое сословие, сельские веча или копы, не очень сильные, как мы видели, и во второй половине XVI века. Все более и более теряют свое значение в XVII. Мужи с ходатаи уступают власть свою помещикам. Помещик или помещица с несколькими приятелями, иногда в присутствии священника, производят суд и расправу. Крестьяне, присланные околичными селениями, присутствуют безмолвно, соглашаясь с распоряжениями помещика и его приятелей. Некоторые помещики вовсе запретили своим крестьянам ходить в народные сельские собрания и принимать участие в копных судах. Помещики и управляющие их еще в 1557 году получили право казнить своих слуг и крестьян смертью. Мало того, отдавая имения свои в аренду жидам, давали им право брать себе все доходы, судить крестьян без апелляции, наказывать виновных и непослушных по мере вины, даже смертью. И вот крестьяне или хлопы, как их называли на юго-западе, бегут в казаки, и Жалкевский жалуется на замыслы об истреблении шляхетского сословия. В московском государстве казаки воспользовались смутою, и чтобы удобнее бороться с государством, выставили знамена мнимых сыновей и внуков Иоанна IV. Но здесь, с окончанием смуты, кончилось и царство казацкое. Иначе было в государстве польском. Здесь казаки, ратуя за свои интересы с государством, могли благодаря унии связать свое дело с делом священным, народным, выставить религиозное знамя. 1597 год начался возмутительным процессом экзарха, патриаршего Никифора, которого, как уже мы видели, король в своей грамоте называл шпионом. В имении гетмана Замойского схвачен был слуга князя Острожского, который ехал в Валахию покупать лошадей для князя, и нашли у него письма, которые дал ему греческий монах Пафнутий, ехавший в Москву. В этих письмах найдены были жесткие выражения против поляков, и вот ими воспользовались для обвинения Никифора, на которого сердились за Брестский собор. Объявили, что письма писаны им, а не Пафнутием, несмотря на то, что сам Никифор и прокуратор его или адвокат блистательно доказали всю нелепость обвинений, Никифора не хотели освободить от суда. Старик-князь Острожский, оскорбленный этим делом, в котором хотели задеть столько же и его, сколько Никифора, говорил длинную речь королю, припоминал заслуги предков и свои собственные – припомнил, что, несмотря на вражду свою с Замойским, он был с ним заодно на стороне Сигизмунда при избрании королевском, за что король оказал ему большую милость, посадивший одного его сына по правую свою сторону в сенате, а другого по левую, и таким образом утешил его старость. Но теперь неприятель его, Замойский, гонит слуг его. Людей добрых, невинных на вольных дорогах хватает. Деньги отбирает, мучит, желая нанести на него какое-нибудь бесчестие. На духовных его нападает, изменниками их выставляет. А ваша королевская милость, видя насилие над нами и нарушение прав наших, не обращаешь внимания на присягу свою, которую обязался не ломать прав наших, но умножать и расширять. Не хочешь нас в православной вере нашей держать при правах наших, на место отступников, епископов других дать. Позволяешь этим отступникам насилие делать и проливать кровь тех, которые не хотят идти за ними в отступничество, грабить их, из имений выгонять. За веру православную наступаешь на права наши, ломаешь вольности наши и, наконец, на совесть нашу налегаешь. Этим присягу свою ломаешь. И если прежде что-нибудь для меня сделал, то последнюю немилостью своею все ни во что обращаешь. Не только сам я, сенатор, терплю кривду, но вижу, что дело идет к конечной гибели всей короны польской, потому что теперь никто уже не обеспечен в своем праве и вольности, и в короткое время настанет великая смута. Предки наши, сохраняя государю верность, послушание и подданство, взаимно от него милость, справедливость и защиту получали. На старости лет затронули у меня самые дорогие сокровища – совесть и веру православную. Видя смерть перед глазами, напоминаю вашей королевской милости. Остерегитесь. Поручаю вам отца Никифора. О крови его на страшном суде Божьем искать буду. Прошу Бога, чтобы уже больше не видать мне такого ломанья прав». Кончивши свою речь, Острожский встал и, опираясь на руку одного приятеля, пошел из королевской комнаты. Приятель напоминал ему, что надобно подождать ответа королевского. «Не хочу», – отвечал старик и продолжал путь. Тогда король послал за ним зятя его, Веленского воеводу Радзивилла, с просьбой вернуться. «Уверяю вас», – говорил Радзивилл, – «что король принимает участие в вашей печали, и Никифор будет освобожден». Но раздраженный старик отвечал: «Пусть себе и Никифора съест», и вышел из дворца. Упрямство гордого магната действительно погубило Никифора. Он умер в заточении в Мариенбурге, которому скоро суждено было увидеть в стенах своих других, более знаменитых узников. Говорят, будто недостаток в пище ускорил смерть Никифора. Острожский помирился и с Замойским, заклятым врагом своим, но не хотел мириться с делом Потея и Терлецкого. Тщетно сам папа льстивыми словами склонял его к унии. В самых почтительных выражениях благодарил Острожский святого отца за ласковое письмо, давал знать, что он сам старался об унии, но в то время, когда он употреблял средства, которые всего скорее могли повести к желанной цели, вдруг некоторые духовные, без общего совета, дело, начатое только и далеко не оконченное, поспешили представить его святейшеству, и этим произвели такую смуту, что больше народу впало в ересь, чем присоединилось к столице апостольской. «Мы готовы на соглашение», – пишет Острожский, – «но в этом деле унии заключается множество сторон. Не сомневаюсь, что ваше святейшество отложите дело до дальнейшего времени, когда отцы греческие, с которыми я буду сильно хлопотать об этом, охотно приступят к соединению». Ибо знаем, что ваше святейшество преимущественно имеете в виду всеобщее примирение и успокоение. Знаем, что отдавая каждому свое, как римской, так и греческой церкви, и соединяя обе, как две чери великого царя, ни у одной не отнимете их особенностей. Думаю, что и самому Творцу будет приятно, когда в мире водворится покой и когда это дело проистечет вместе и от наивысшего бископа римского, и от патриархов восточных. Считая Потея Терлецкого виновниками смуты, нарушителями доброго дела, православные не переставали требовать их к суду, и король, наконец, принужден был, хотя по форме, исполнить их требования. В январе 1598 года Сигизмунд послал Потею и Терлецкому приказание явиться на сейм и оправдаться от обвинений послов воеводства Волынского в том, что они, епископы, назвавшись послами от всех православных христиан веры греческой, ездили в Рим к отцу папе и отдались под его власть именем всех обывателей, тогда как последние им никогда ничего не поручали – и ни о чем не сговаривались. Таким образом, епископы явились послами непосланными. Кроме того, осмелились делать это непорученное им дело без воли патриархов, своих старших. Потом осмелились на синоде Брестском, соединившись с ксензами римскими, общение с которыми запрещено правилами святых отец, осмелились людей добрых, несогласных на их отпадение от церкви отлучать. Потей отвечал пред королем в смысле известном и приятном Сигизмунду. «Новое и неслыханное дело. Овечки на пастыря жалуются, тогда как пастырь должен на них жаловаться тебе, пану Верховному, который обязан непослушных карать и в послушание приводить по апостолу, невежду страхом спасати. Теперь наоборот, мои овечки на меня жалуются, и пастырем меня не признают. Но не ваша ли королевская милость утвердили меня на епископии Владимирской, которую я, покинув звание сенаторское, решился принять, подвигнувшись слезными просьбами князя Острожского? Не вашей ли королевской милости было угодно по смерти митрополитовой назначить мне митрополию? А кто же у нас в панстве вашей королевской милости такие должности без важной причины у кого отнимает? Разве у того, кто за какое-нибудь преступление жизнь и честь теряет? Но, кажется, мы ничего такого не сделали, за что бы нас надобно было казнить смертью. Так за что же у нас отнимать достоинства наши духовные? Только за то, что мы возобновили дело, давно утвержденное, наивысшему пастырю Христовой Церкви послушание отдали и от патриархов уклонились, потому что от них никакой утехи, науки и порядка иметь не могли. Только за шерстью и молоком к нам ездили или посылали, а вместо покою, волнения и меч между детьми вкидывали. Новые, неслыханные и канонам противные братства людям простым дали, изъемли их из-под власти епископской и давая им власть, принадлежащую епископам. Это хлопство с простоты своей такое могущество себе приписывает, что ни епископов, ни панов своих слушать не хочет. Не имеем ли права бегать такого пастыря, который сам в неволе и нам ничем помогать не может? Король, разумеется, должен был убедиться речью Потея. Но не убедились ею православные и отвечали ему. «Бесстыдный язык! Не можете говорить доброе, будучи злыми! Что вы говорите о благочестивых патриархах и учителях своих, как неверные поганцы? Вы мудры на злое, а чтобы разуметь доброе, не уведали истины, как говорит пророк. Не посылано ли пророков во все времена? Не присылали ли и патриархи к вам учителей во все времена, уча вас? Мало ли грамот присылали к вам патриархи во все времена о многих делах и сами к вам приходили? Вы говорите: когда пришел патриарх, то сделал какое-то братство, попов и проповедников наставил. Но и Христос то же самое сделал, архиереев обличивши и людей к себе собравшие, и учеников, из среды их учителей поставил. Так и патриарх, обличивший митрополита Киевского Анисифора Двоеженца и осудив Тимофея Злобу, архимандрита Супрасльского, за убийство митрополита Михаила, посвятил и грамотами окружными всюду злость каждого обличил и на суд приготовил. Что же еще больше ему было делать? Школу греческую кто заложил, как не греки и не патриарх сам? Грамматики греческой и славянским письмом не Арсений ли, митрополит Елосонский, во Львове от патриарха приехавший учил 2 года. И когда грамматику через учеников своих напечатал, то в типографии греческого и славянского письма размножилось, чего никогда в русском народе не бывало. Русские, как окрестились, не учились, только церкви строили, которые им злые соседи за раз позапустошили, людей данями обложили, великих панов своими науками и способами различными от церкви оторгли, весь народ в убожество привели. Зато теперь школы во всех городах закладываются, госпитали и церкви строятся. По приказу Вселенского Патриарха Двоеженцев выведено, ереси выкляты, исповедники установлены, соборы духовные собирались, суды сужены, злых карали, владыкам негодным от мест своих отказаться велено. А вы что сделали?»